Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» рекорд «Метрополитен», музеи и музыка, картинки с выставки. Сегодня наша рубрика «Картинки с выставки» отправится в музей, который она и так-то редко покидает – «Метрополитен». Этим летом лучший музей Америки поставил рекорд. В «Метрополитен» побывали 6,3 миллиона зрителей. Это больше, чем за любой из тех 40 лет, что ведется статистика. По числу посетителей Нью-Йоркский музей сравнялся с Национальной галереей Лондона и Британским музеем в том же Лондоне. Теперь наступает только Лувру, привлекающему 9 миллионов посетителей в год. Это хороший повод для того, чтобы еще раз навестить «Метрополитен» и поразмышлять над тем, что сюда привлекает посетителей. Больше всего своими победами «Метрополитен» обязан Филиппу де Монтебелло, который 30 лет, больше чем любой другой директор музея в Америке, возглавлял главную достопримечательность города. Да-да, несмотря на статую Свободы или Empire State Building, именно лучший американский музей – объект номер один для туристов. И это значит, что «Метрополитен» – важнейший источник доходов для городского бюджета. Речь идет, конечно, не о билетах. Они стоят по $20, но можно заплатить сколько угодно, хоть 10 центов. Речь идет о тех миллионах, которые тратят приезжие в Нью-Йорке. Монтебелло был настоящим хозяином сокровищ. Он хвастался ими, как своими. Его голос, звучащий из аудиогида, сопровождал каждую выставку, причем на 6 языках, даже не считая русского, который, на мой взгляд, Монтебелло знал вполне прилично, но на его взгляд недостаточно. В его руках самый универсальный, по его же выражению, музей страны превратился в могучую машину просвещения для миллионов посетителей. Более того, музей вырос в объеме, но не в размерах. По давнему муниципальному закону здание «Метрополитен» не может расти, даже вверх. Поэтому Монтебелло нашел внутренние ресурсы. Например, каморки по центральной лестнице. Они стали залами византийского искусства. Мне повезло. Я приехал в Нью-Йорк как раз в том году, когда Монтебелло возглавил музей. С тех пор ни он, ни я не пропустили ни одной выставки в «Метрополитен». Первый раз я пришел в музей на следующий день после того, как высадился в Нью-Йорке. Последний раз вчера. В промежуток поместились 38 лет американской жизни, за которые я ни разу не расставался с музеем дольше, чем на месяц. В этом, конечно, нет ничего особенного. Безумие жить в Нью-Йорке и не пользоваться такой привилегией. Но вот что интересно, с каждым визитом мне все труднее пробиться сквозь толпу посетителей. Ни дождь, ни жара, ни праздники, ни будни, ни транспортные забастовки, ни ураган Сэнди не останавливали этого потока, растущего как прилив. И это тем удивительнее, что многие, включая кураторов «Метрополитен», ждали отлива и боялись пустеющих галерей, которым составляют конкуренции картинки на экранах у нас дома. Когда живопись еще только робко пробивалась на компьютеры, директора музеев нервно заявили, что качество изображения не идет ни в какое сравнение с оригиналом. Непонятно, сказал тогда Билл Гейтс, радуются они этому или огорчаются. Этот вопрос стал более актуальным сейчас, когда совершенные электронные репродукции по миллиарду пикселей каждая, а это в 100 раз больше обычной цифровой фотографии, создали всемирный виртуальный музей. Сократив до клика путь к любому шедевру, сетевые галереи предельно демократизировали мировое искусство и, как считают снобы, обесценили его. Сегодня, когда технический уровень воспроизводства живописи превзошел возможности нашей оптики, оптики нашего глаза, важным стал иной вопрос – что делать с тем, что досталось всем и даром? Виртуальное искусство, как сельское хозяйство, знает два пути – вширь и вглубь. Экстенсивный метод позволяет составить из одних музеев другие, свои. Можно собирать картины, а можно их фрагменты, изготовляя коллекции рук, ног, ковров или птичек. Оцифровав историю изящных искусств, компьютер, помимо всего прочего, создал его словарь, который годится для постмодернистской перестройки. Владея таким материалом, зритель заменяет художника, во всяком случае такого, который не творит, а тасует. Интенсивный путь, как ему и положено, учит не разбрасываться. идя вглубь полотна, особенно если оно, скажем, Ван Гога, мы можем увидеть в нем то, чего не замечал и автор – пульс живописи. Ведь мазок, как почерк, открывает подсознание картины, темперамент художника и комментирует те решения, которые принимала кисть в каждую секунду и на каждом миллиметре. Интимность такого скрупулезного знакомства – это словно читать чужие, причем любовные письма – не остается без последствий. Пройдя сквозь картину по следам мастера, мы притворяемся им и узнаем об изображенном немногим меньше. Но каким образом мы не общались с виртуальной живописью, теперь главным стало понять, чем она, виртуальная живопись, отличается от настоящей, от той, что висит в музее. Каждая техническая революция, невольная и потому гениально, перераспределяет границы искусства. Так было с фотографией, которая исключила из живописи критерий сходства. Так было с кино, которое отменило реализм в театре. Так происходит сейчас, когда компьютер учит нас отделять виртуальную действительность от живого опыта. И чем больше успехи первой, тем нам дороже второй. Чем больше успехи виртуальной действительности, тем нам дороже опыт. Именно поэтому электронные музеи не заменили обыкновенные, а лишь, как показывает рекордное число посетителей Метрополитен, привлекли еще больше зрителей, обращая их из поклонников в паломников. Искусство, сказал философ, разочаровавшийся в более радикальных мерах, затыкает в душе ту же дыру, которая приходится на религии. Они даже не спорят и требуют того же, охоты к переменам внутри, а не снаружи. Компьютеру вот с этим как раз и не справится. Взяв на себя информацию, он виртуозно доносит ее до каждого и обнаруживает пределы своих возможностей. Это как с сексом. Мы можем о нем узнать все, кроме того, что не подается переводу. Выход – прямой контакт. Если раньше мы входили в музей, чтобы познакомиться с его содержимым, то теперь, чтобы побыть с ним, набраться чуда и заразиться. Чем больше мы знаем о любимой картине, тем больше мы хотим узнать о себе, о том, как будем чувствовать себя в ее присутствии. Живопись – это трансформатор повседневности, и, деля с шедевром одно пространство, мы попадаем в силовое поле, преображающее жизнь искусства. Великие картины, как мощи святых, меняют тех, кто в них верит, а другим и не стоит выбираться в музей. Тем более теперь, когда компьютер так легко удовлетворяет поверхностное любопытство, что настоящие музеи, казалось бы, нужны только фанатикам, которых, однако, с каждым годом становится все больше. Как уже было сказано, в Метрополитен этим летом их число составило 6,3 миллиона. И каждый пришел в музей для того, чтобы выйти из него немного другим и чуть-чуть лучше.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем наш разговор о музеях с Соломоном Волковым. Давайте поговорим сегодня вот о чем. Композитор в музее, музыкант и живопись. По-моему, это богатая тема.
Сегодня, Саша, это секрет, которым мы сейчас поделимся с нашими слушателями, мы предварительно обсуждаем, какие музыкальные сочинения, фрагменты каких музыкальных опусов у нас прозвучат в связи с той или иной темой. И когда мы обсуждали сегодняшнюю нашу тему, а должна была бы звучать музыка, связанная с произведениями изобразительного искусства, то в этом конкретном случае музыкальное произведение предложили мне вы, и я с вами согласился. Вы предложили отобрать фортепианный опус Дебюсси «Остров радости», симфоническую поэму Рахманинова «Остров мертвых» и пьесу под названием «Гном» Мусоргского из его цикла «Картинки с выставки». Скажите, Саша, почему?
Ну, если начать с Дебюсси, то нету композитора, который ближе был к живописи, чем Дебюсси. Я считаю, что это самый живописный композитор всех когда-нибудь живших. И не только потому, что его называют импрессионистом от музыки. Хотя, конечно, и поэтому тоже. Дело в том, что Дебюсси ведь он изменил характер западной музыки. Вся западная музыка с самого начала была нарративной. Она вся о чем-то рассказывала, она вся к чему-то шла. В ней существовала прогрессия, в ней существовало разрешение, напряжение и разрешение. Так строится вся западная музыка. Но это не отнюдь не единственный способ построения музыкального произведения. Вся мировая музыка строится иначе. Например, азиатская музыка, восточная музыка, в ней нет движения. Эта музыка никуда не ведет, она стоит. Для меня Дебюсси, один раз я нашел для себя определение Дебюсси, с тех пор полюбил его, это пробка на волнах. Она все время двигается, но никуда не идет. И именно поэтому Дебюсси так хорош для живописи, которая тоже стоит на месте. Живопись — это статичное искусство. Я бы не сказал, что музыка Дебюсси статичная. Я бы сказал, что музыка Дебюсси мерцает. Музыка Дебюсси, как те же волны, она все время двигается, но это не река, а море. Именно поэтому ему так удавалось. «Море» — одно из самых знаменитых произведений Дебюсси, написано по поводу гравюры Хокусая «Большая волна». И, конечно, это «Ля Мэр», это «Море». Это и есть образ Дебюсси для всех любителей этой музыки. Но «Остров радости» связан совсем с другой живописью. Дело в том, что Дебюсси больше всего на свете любил Вато. И именно картину Вато он взял для своего опуса.
Вы говорите о паломничестве на остров Цитеро. Кстати, я встречал другой вариант. Поездка на остров Китера.
Разные написания одного и того же острова, который идет, конечно, от античности, но суть одна и та же. Это некая аллегория радости, галантные праздники, 18 век.
Да, и, как известно, Вато получил даже специальный титул художника галантных празднеств от Французской академии.
И Дебюсси, конечно, видел в этом прежде всего национальное искусство.
Да, конечно, я хотел сказать. Торжество гальского духа, то, что называется. Ведь большего националиста в музыке, чем Дебюсси, трудно себе вообразить. Даже, по-моему, деятели могучей кучки не были
вот
столь...
Разве что они.
Да, да. Не были вообще столь фанатичными националистами. Ведь он из-за этого национализма возглавил французский поход на Вагнера, который, в общем, в значительной степени завершился, я бы сказал, успехом Дебюсси. Ему не удалось низвергнуть Вагнера как бы в планетарном масштабе, но в рамках Франции он существенно ограничил влияние Вагнера.
Поразительно, что с музыкальной точки зрения Дебюсси много взял у Вагнера. Вот это вот не музыка без разрешения, музыка, которая тянется, тянется, но никуда не приходит, ведь она-то появилась впервые именно у Вагнера. Другое дело, что Дебюсси сказал, ну нельзя это слушать 4 часа. И в этом, конечно, он был прав, потому что музыка Дебюсси, она очень... авангардно по своему характеру, но она очень красивая, поэтому ей можно все простить.
Сочинение это «Остров радости», оно действительно одно из самых радостных сочинений Дебюсси, и принадлежит оно к периоду, который можно назвать вот таким торжеством мажорности, какого-то такого радостного ощущения, приятия жизни вообще в творчестве Дебюсси, потому что позднее его сочинения становятся все более пессимистическими. Прожил он ведь сравнительно недолго. В этом смысле, конечно, его можно сопоставить с Антуаном Вато, художником, который, как считается, вдохновил Дебюсси на сочинение вот этого «Острова радости». В сочинении Дебюсси мы ощущаем вот эти брызги соленых морских волн, которые освещены ярким солнцем. Это действительно ощущение приятия жизни. Чем дальше, тем больше Дебюсси ощущал грусть и пессимизм. Это все завершилось Первой мировой войной. И он умер от рака, когда ему было всего только 55 лет. Вато умер еще раньше, он умер всего 37 лет от роду. Вообще, когда думаешь об этих ранних смертях, то охватывает какая-то такая тоска, как мало эти люди прожили, а с другой стороны, конечно, восхищение, сколь многого они достигли, как много они успели совершить. Что касается Дебюсси, то у него это апофеоз радости. И вот как этот радостный, торжествующий, принимающий жизнь опус Дебюсси звучит. «Остров радости» Дебюсси.
теперь у нас другой остров. Это, конечно, параллель вполне естественная, потому что она связана тоже с живописью. И Рахманин увидал картину Бёклина «Остров мертвых» и написал этот опус. Но на самом деле он увидал не картину, а гравюру. И это очень важно, потому что она была черно-белой, и она произвела на него очень сильное впечатление. Он сам об этом писал, что он был под впечатлением несколько месяцев, ходил под впечатлением этой картины. И лишь после того, как он сочинил свой знаменитый музыкальный опус, он увидал картину настоящую Бёклина в цвете и был разочарован. Сказал, что я бы не писал сочинение, если бы знал, как выглядит оригинал. Потому что оригинал показался ему пошловатым. Что, конечно, тоже есть в этой картине. Она есть всюду. Такое количество вариантов сделал, что, по-моему, нет музея, в котором не было бы Бёклина. У нас в Метрополитене она тоже висит. И она такая, я бы сказал, символически натужная. Она, конечно, давит чересчур для того, чтобы быть по-настоящему изысканным, элегантным произведением. И, тем не менее, конечно, она декоративная, она по-своему нарядная и печальная. И, конечно, именно это можно сказать и про опус Рахманинова, не так ли?
Во-первых, я с вами не вполне соглашусь в отношении оценки Бёклина. Это швейцарский художник, прасимволист, если угодно. Он родился в 1827 и умер в 1901 году. И это картина, первый ее вариант он создал где-то около 1880 года. Она завоевала неслыханную популярность, причем во всеевропейском масштабе. В России не было такого приличного или даже среднеприличного дома, где бы не висела репродукция, в том числе в виде гравюры.
Это как портрет Хемингуэя знаменитый в советских квартирах, да?
Да, все. Уже даже в свое время эта картина вызывала как бы такое презрительное фырканье со стороны людей с изысканным вкусом. И я думаю, что немножко тут Рахманинов кривил душой. Он увидел картину, она ему понравилась. Она вдохновила его или дала какой-то импульс на сочинение этой потрясающей действительно музыки, которая, согласен, может быть, превосходит исходный импульс в виде картины Бёклина по своим художественным достоинствам. Но очень может быть, что он просто услышал мнение каких-то своих, может быть, более снобистски настроенных друзей и как бы отмежевался, как говорят в таких случаях, от вот такого непосредственного воздействия картины Бёклина. Но картина ведь замечательная. На сегодняшний момент у меня к ней нет никаких возражений. Да, в ней есть вот этот вот легкий налет кича, но я на сегодняшний момент, не знаю, согласитесь ли вы со мной, очень надеюсь, что согласитесь, воспринимаю этот налет кича на самых разных опусах. Вот этот налет кича для меня равнозначен налету некой патины.
Это вы хорошо сказали, что кич – это время, которое отложило свой пыль времени, которая осталась на вещи. Пожалуй, в этом что-то есть. Вот то же самое можно сказать про прерафаэлитов.
Да, абсолютно.
Которые я уже полюбил. Над ними тоже смеялись. А теперь мне кажется, что в этом есть вот тот самый печальный дух викторианства, которого мы уже тоскуем. Да,
в этом есть некая особая ностальгическая привлекательность. И она действует на нас на сегодняшний момент помимо разума, на наши эмоции. И раз это действует на наши эмоции, значит, в этом есть художественная содержательность. То же касается и Рахманинова. Исторически мы знаем, вот есть знаменитое место в воспоминаниях Маяковского о том, как он познакомился и подружился с Бурлюком. Они оба сбежали в уборную филармоническую с острова мертвых Рахманинова. Может быть, на самом деле это было не так, но Маяковский вот такую историю сочинил и с гордостью поведал об этом в своих автобиографических заметках. На сегодняшний день для меня и для людей, которых я знаю, для коллег, для большинства из них, «Остров мертвых» Рахманинова – это классическое произведение. Предвестник многих современных минималистских тенденций. Это вот волнообразное движение «Острова мертвых» – это прямой предвестник современных течений в музыке. И одно из самых значительных созданий вот этого русского музыкального прасимволизма. «Остров мертвых» Рахманинова дирижирует Джан Андреа Назеда.
касается картинок с выставки Мусоргского, то это, конечно, естественно, потому что именно музыка Мусоргского сопровождает каждую нашу передачу картинки с выставки. И, знаете, о каждой из этих миниатюр можно говорить часами, потому что они все чрезвычайно необычны. Знаете, с чем я бы сопоставил Мусоргского в русской культуре? Мне кажется, что он такой же необычный, как Хлебников. Он человек, который писал музыку, до сих пор не существующую. Именно поэтому она произвела такое сильное впечатление даже не на русскую аудиторию, а на заграничную. Мусоргского открыли французы, которые увидали в этом экзотику. Они увидали в этом выход из тупика, куда зашла западная музыка. Они пытались и сумели проявить в Мусоргском те тенденции, которые в этой музыке еще не было.
Для Дебюсси Мусоргский был союзником в борьбе с Вагнером.
Совершенно верно. И союзником в борьбе за новую музыку, за новые западные, незападные идиомы. Для них это была экзотика. А для меня это всегда интересный рассказ. Вот у Мусоргского, картинка с выставки, каждый его номер, он рассказывает нам историю. Он рассказывает нам психологически, дает портрет того состояния, которое он испытывает, глядя на то или иное произведения живописи. И «Гном», конечно, с чего начинается, собственно говоря, картинки с выставки, это одно из самых странных музыкальных произведений, которые когда-нибудь слышал, потому что в ней сарказм, психология, гротеск – это что-то ни на что не похожее, и уже этим Мусоргский, конечно, нас покоряет.
Мы сегодня взяли сочинения, которые вдохновлены произведениями изобразительного искусства. И, конечно, картина «Ваток» – это замечательный общепризнанный шедевр. Картина Берклина, я считаю, тоже замечательное, очень интересное произведение, несмотря на двойственное к нему отношение. Но то, что вдохновило Мусоргского на его гениальный опус «Картинки с выставки», это рисунки его приятеля, рано умершего художника и архитектора, в основном он был архитектором, Виктора Гартмана. Посмертно его выставку, он умер молодым, которую Мусоргский посетил, и которая вот его вдохновила. И это самое, как бы, незначительное в смысле художественной ценности.
Еще и потому, что на этой выставке было 400 работ Гартмана, и большая часть их исчезла бесследно.
И я думаю, что мало кто бы вспоминал сегодня вообще о творчестве Гартмана, который работал в стиле, который мы сейчас именуем стиль рюс, такой петушковый стиль, если бы вот не этот опус Мусоргского. Скажем, тот гном, который мы сейчас покажем нашим слушателям, на рисунке Гартмана вообще изображена игрушка для щелкания орехов в виде гнома. То есть это такой щелкунчик. А то, что написал Мусоргский, это фантастическая зарисовка, не просто зарисовка, целый рассказ, может, целая повесть. Вот вы сравнили Мусоргского с Хлебником, а я бы сравнил Мусоргского с Достоевским. Перед нами портрет персонажа из какого-то ненаписанного или написанного произведения Достоевского. Это человек из записок из подполья. И если продолжать эти параллели, то можно сказать, что это перед нами персонаж из каких-то рассказов Шукшина, или же еще дальше продолжить эту параллель какой-то персонаж Венечки Ерофеева. Это гротескная такая национальная русская фигура юродивого. Совершенно необычное произведение. И, что интересно, Мусоргский ведь сочинил это произведение для фортепиано. Оно получило впервые популярность на Западе в оркестровой обработке Равеля, который увидел в этом, как вы совершенно справедливо сказали, французы увидели в этом такую необычную экзотику. А фортепианный оригинал Мусоргского долгое время лежал, его не исполняли, считал, что это не фортепианное произведение. И одним из первых, кто вернул это сочинение на большую концертную эстраду, был Святослав Рихтер, который, по-моему, гениально исполнил этот опус, и я хочу показать гнома Мусоргского именно в исполнении Святослава Рихтера.
волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Гиннесом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Марина Ефимова и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.